Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях Майя Волчек, в прошлом замечательный литературный критик и издатель. А теперь вот, как мы знаем, она занимается пиаром, и эта перемена профессии нас повергла, значит, в ужас, и мы хотим с ней об этом подробно поговорить. Майк, ну начнем мы вот с чего. Значит, поскольку сейчас, когда мы разговариваем, уже в историю уходит очередной Каннский кинофестиваль, а ты все-таки дочь достаточно известного киноведа и кинокритика, и энтузиаст киноклубов. В этой связи, да, кстати, большой привет ему от нас с Маргулитом, с которым только что мы разговаривали. Так вот, значит, естественный вопрос. Зачем нужен Каннский кинофестиваль, и что это такое в сегодняшней системе ценностей, как ты сама полагаешь?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Дмитрия Быкова. Прежде чем начать отвечать на его вопрос, я бы хотела уточнить, что в предыдущий раз, когда я имела удовольствие быть в его эфире...
Два года назад, да.
Да, было около 2 лет назад. Я находилась аккурат в качестве пиарщика издательства АСТ, так что вы можете сделать вывод, что в шоке и в ужасе Дмитрий Львович пребывает достаточно...
Постоянно,
давно,
но я тебе должен... Нет,
постоянно,
Майк, но согласись, что быть пиарщиком в издательстве, да, и, по сути, издателем, это совсем не то, что...
Нет, быть... это быть пиарщиком и быть издателем, это две... Две совершенно большие разницы.
Я помню...
Особенно, когда речь идет о таком издательском монстре, как
я помню примерно, что ты делала в АСТ. Это гораздо больше было похоже на литературную деятельность, нежели на пиаровскую. Понимаешь? Рецензии, встречи с писателями, все дела. Все-таки это была...
Я продолжаю встречаться с писателями.
Ну, ты нам сейчас расскажешь, как ты пиаришься по-новому, а пока вот поговорим про Канны. Поскольку ты в детстве растешь в киносреде, что такое это для тебя?
Ну, для меня это один из 5 фестивалей класса А, который там или первый, или второй, там можно спорить, какой из них круче, Берлин, Канны или Венеция, да. Но вот такие 3 основных кита, и по мне это шикарный фестиваль, это красная дорожка, это набережная Круазет, я там никогда не была, но видишь, вот сходу я называю все эти...
Вещи, которые сидят в подкорке.
Да, сидят в подкорке, и слава тебе, Господи, и пускай... Нет, пускай это будет, я консерватор, я за то, чтобы традиция не изживала себя.
И вот заметь, что мы с тобой как бы записываемся мы раньше, потому что как раз я 29-го у меня в эфире не может быть, поэтому мы в записи идем, я никого, значит, не собираюсь этим шокировать, но ничего не поделаешь, я уехал. Так вот, мы еще с тобой не знаем, а люди уже знают, что получила или не получила Михалковская картина. Что ты могла бы сказать об «Унесенных, утомленных», значит, 2?
Я бы могла сказать, что я этот фильм не смотрела. И вообще смотреть не собиралась, хотя сейчас искус велик, он становится все больше и больше.
Нет, придется, Майк,
придется. Его нагнетают, да, наверное, все-таки придется. Я не хотела смотреть эту картину по очень простой причине. Я чувствую себя среди тех зрителей, которые вот считают себя обманутыми, да, потому что мне очень понравился фильм первый. Я его смотрела несколько раз, я водила на него там каких-то своих друзей, каким-то даже иностранцам я его переводила, как могла. Вот, потому что я считаю, что это фильм прекрасный, фильм достойный. И я прожила эту историю, которая закончилась. Да, там все умерли, и это был логичный и правильный, понятный конец, да. Зачем нужно оживлять мертвецов, я не понимаю.
Но некоторые считают, что это происходит в загробном мире, действие картины.
Я с такой точки зрения еще не знакома.
С точки зрения Лидии Маслова, да.
Вот. Да бог с ним. Я не понимаю, пусть оно происходит там в загробном мире, в еще каком-нибудь мире, на Марсе. Я не понимаю, почему нельзя было нормально использовать вайдовский прием, да, то есть наверняка не только Вайда его использует. Вайда полжизни снимал один и тот же фильм об одном и том же герое.
Да.
Да, который там герой погибал накануне там, Второй мировой войны, потом он под именем Збышек оживал, там действовал снова,
да.
Потом он опять умирал, там, потом там, следующим его звали там, Марик, он был на канале там, или еще где-то. Да? Почему нельзя было сделать Митю Витей, Котова, там,
Мотовым,
Собакевичем и так далее, там, и так далее, там, и тому подобное.
Да,
почему?
И сыграть самому, и, пожалуйста, все было бы
и, пожалуйста, и с теми же актерами, да ради бога. Да на здоровье.
Никакой драмы, да.
Никакой драмы, абсолютно.
Ну, ничего, тебе все равно придется посмотреть, и, может быть, вдруг тебе понравится. И теперь вот, значит, что касается твоего перехода в собственное агентство. Значит, одно дело, когда ты пиарщик при большом даже издательстве, другое дело, когда ты руководишь этим делом сама. Нет ли у тебя ощущения, что занятие пиаром, это действительно, вот как я когда-то сказал, чума 20 века, и что пора с этим завязывать?
Нет, мне вообще, честно говоря, очень мало свойственно апокалиптическое видение мира.
Да, я радуюсь всему.
Нет, я не то чтобы радуюсь всему, я как раз скорее я за всем наблюдаю и стараюсь это принимать так, как оно есть. Как-то наблюдать, анализировать.
Тихо радоваться.
Да, нет, что-то использовать, от чего-то дистанцироваться.
Скажи мне, как называется твое агентство? Не в порядке реклама, просто мне же тоже интересно.
А, давай я пока не буду об этом говорить. Давайте
ну, подожди, ну как это, пиарщик не хочет сделать пиар собственному агентству?
Я впервые пока не хочу.
Но оно уже функционирует.
Оно функционирует, но оно не оформлены бумажки, поэтому я пока не хочу. Есть два варианта названия в этом все, в этом дело. Идут проекты, а название пока два варианта. И бумажки еще так
и так. Но ты мне потом в паузе скажешь какие-то.
В паузе, скажу. Я с тобой с удовольствием посоветуюсь.
Скажи мне, сколько у тебя там народу?
2 человека.
Идеальный штат. И плюс ты еще к этому.
Да? Нет, я еще 1 человек. То есть нас всего 2.
Господи помилуй, вот уж поистине какое-то посткризисное мышление, да, как мало всего этого.
А на самом деле это, и понимаешь, вот, да, и работа у нас не то, что не остановилась, да, а работа, она идет, и, собственно говоря, мы разрываемся.
А что вы пиарите?
У нас идет один очень хороший большой проект, но о котором я пока не готова говорить, потому что я не получила подтверждения, ровно потому что ты меня вытащил, обманом завлек сюда, в эту студию, и не успела получить подтверждение.
Я тебя предупреждаю, что выпивка будет, и она будет.
Могу ли я об этом говорить?
Можешь, можешь.
Да, нет, пока не могу. Вот.
Но это с книгами уже никак не связано.
Это не связано с книгами. Нет, это, как ни странно, это связано и с книгами тоже. Угу. И я... Причём это связано с очень хорошей книгой, не с новой, а со старой, давно известной, скажем так, с ее театральной интерпретацией. Подробнее пока вот говорить, к сожалению,
не могу. А это тоже нуждается в пиаре, ну?
Не то слово. Я, на самом деле, очень надеюсь, что мы сумеем еще подробно об этом говорить, потому что вот тебе будет очень интересно.
Да я всегда, пожалуйста. Скажи мне, вот. А вообще у тебя нет ощущения, что пиар – это действительно миф, что вещь ценна сама по себе, а не потому, как ее распиарили?
А то, что вещь цена сама по себе, а не потому, как ее распиарили – чистая правда. Но из этого совершенно не следует, что пиар – это миф. Просто понимаешь ли, в чем дело, да? Пиар – это очень четкая такая вещь. Собственно говоря, в чем задача пиара? Угу. Задача пиара совсем не доказать тебе, что черное – это белое.
Да.
Совершенно не попытаться втюхать тебе то, что тебе вообще не нужно, нафиг не нужно. Да? Угу. А задача пиара – это создать, вот существует некая вещь, да, объект. Вокруг него строится рамка, которая делает этот объект максимально понятным и объёмным.
А, преподносит его на блюдце,
да,
понятно.
Да, да. Задается рамка. Ты можешь посмотреть сквозь нее, да, в ней, угу. И сказать, о, оказывается, это вот что. Наверное, попробую. Или сказать, а, вот что это такое. Ну, и
то есть это помещение предмета в правильный контекст.
Да, совершенно верно.
Скажи, пожалуйста, а в каком же, собственно, ты работаешь в поле? Там художественные произведения, люди, политика, что это?
Нет, это могут быть люди, это могут быть художественные произведения, но это не может быть политика.
Слушай,
в моем случае политика
исключена.
Да. Да,
но тебя вот просто Бог принес, потому что я собираюсь, вот сейчас у нас идет очень бурная дискуссия. Я придумал делать журнал, который будет называться «Советский Союз». Угу. Мне хочется не так, как у Парфенова в «Намедни», рассказывать о Советском Союзе, а так, как рассказывал свой, хотя я очень люблю Парфенова, а рассказывать вот так, как выходит в России такой журнал «Вестник античной истории». Чтобы выходил он, чтобы это уже закончившийся проект во всех отношениях, чтобы это был просто феноменологический его анализ. Вы, ну, коллегию набрали, денег нашли, и вот у нас идет жесточайший спор. Советский Союз – это бренд или нет? Будут ли люди читать журнал под названием «Советский Союз»? С пиаровской точки зрения.
А, я думаю, смотря какой пиар устроить.
Пиар? Какой пиар ты устроишь? Этому названию пиар делали 70 лет, и такой, что весь мир вообще валялся.
Нет, на самом деле, это 70 лет делали один бренд, а потом 20 лет делали другой, да?
Но они перешибли.
Вопрос. Модельер Денис Симачев поднялся и стал Денисом Симачевым на майках с символикой Советского Союза, угу. Да? Да. И вовсе не сталинисты 93 лет, да, раскупали эти майки.
Нет, конечно, у меня, да, в классе сидят такие.
У меня, извините, есть дома очаровательная кепочка, на которой написано СССР. Да. Да? Вот.
И а у меня кепка Ленинград, и я в ней
хожу. Да, а я ее периодически ношу на субботники в детский сад, слегка шокирую там этим...
Майка, я тебе скажу больше. Когда я сейчас разговариваю с людьми, я вместо отечественной продукции всегда говорю советский. Я не знаю, почему. Это не советское производство. Ну, видимо, потому что качество осталось советским. Но я это делаю не демонстративно, не в знак протеста. Просто для меня наш, значит, советский.
Записано на подкорке глубже, чем набережная Круазет.
Ой, гораздо. Нет, набережная Круазет вообще там не присутствует.
Не стояло, да.
А вот советская... Да. Мне кажется, что Советский Союз – это сильный бренд. Позитивный
это,
или нет?
Это сильный бренд. Нет, он не позитивный. Он сложный, он многослойный. Но если нет задачи сделать журнал там, «Эй, ты посмотри на меня, думай обо мне, сделай, как
нет,
я».
Такой,
да?
Задачи
нет. А есть задача, вот, собственно говоря, разбираться.
Анализировать журнал, феномен.
Пора
это делать.
И журнал будет сложным, многослойным, и тогда получается, что бренд соответствует, название соответствует.
Ты понимаешь, вот тут же страшное дело. Вот как вы яхту действительно назовете, так она и поплывет. Вот, скажем, это очень горько говорить, очень страшно, но когда шахта называется «Распадская», и в ней происходит катастрофа такого масштаба, неважно, что это происходит от слова «распадок», «Сибирская долина», все слышат распад, и этот распад запечатывается в подкорку, и это распад, ну, в каком-то смысле всей мифологической системы страны, и не только мифологической. Поэтому мне кажется, что вот на такие вещи следует обращать внимание. Советский Союз – это хорошо придуманное название. Понимаешь? Мне кажется, что оно в свое время, оно, в общем, судьбы мира определила. Поэтому мне... Возвращаясь, кстати, к этому, как по-твоему?
Ну, равно как и страна Советов, тоже замечательная
страна Советов, это название. Скорее, значит, название для книги Советов домашнему мастеру. Вот так, понимаешь, Советы...
А понимаешь, а была страна Советов, и это совершенно не воспринималось как домашние Советы. Над этим словосочетанием, которое стало идиомой, да, над ним иногда иронизировали, иногда его употребляли со звериной серьёзностью.
Ну, анекдотом просто.
Вот, помнишь, иногда это становилось анекдотом. Но на самом деле просто у Пелевина, помнишь, по поводу группы «Продлённого дня»,
да,
что вся прелесть открылась ему много позже.
Группа «Продлённого дня». Это совершенно не... А орден «Октябрьской звезды» какая-то прелесть.
Да. Вот. И вот «Страна Советов» – это тоже что-то. Город мастеров, страна Советов.
Нет, ну вот это вот гениальный анекдот.
Какие-то абсолютно сказочные, мифологические.
Дай мне барана, нет, я дам тебе совет. Идем, у нас, да, страна баранов, а не страна Советов. Вот так вот и здесь. Нет, но тут другое. Сама ты как полагаешь, в современном пиаре отсылка к советским реалиям может быть эффективна? Как микояновская колбаса, а вальчики ням.
Ну, покупают же. Ну, существует же.
Кто это сказал? Не помню.
Вообще, вот это вот овальчики ням, да? Вот это вот.
Да.
Это вот
кто фразу эту
вершина
гениальную сказал, что большую часть своей жизни Микоян был котлетой. Действительно, подумай, что сколько уже лет, 50, он действительно присутствует именно как этот образ. И вот еще о чем нельзя не спросить. Значит, дело в том, что советский пиар, российский пиар, да, наш отечественный, безусловно, имеет свои какие-то родовые особенности. В частности, наш человек очень мало верит в то, что ему пытаются втюхать. И чем интенсивнее втюхивают, тем меньше он верит. Какие еще потом, значит, есть особенности, и как ты с этим борешься?
Ну, во-первых, все зависит от того, как втюхивают. Вот очень талантливый пиарщик, с которым я имела удовольствие работать, она говорила, что контрольная закупка может заставить женщину купить все, что угодно. Я, вот честно тебе скажу, я не осознаю до конца эту фразу, вот я ее до конца не осознаю.
Ты просто не
более женщина. Я периодически попадаю на эту программу, как раз на ее заставку, где сообщается, что она не сотрудничает с рекламодателями, да, и вот каким образом, то ли это вранье, и она сотрудничает, что имеется в виду, совершенно непонятно, но сказал человек, которому я очень даже верю, который одаренный пиарщик. Если она сказала, что контрольная закупка может заставить
купить
все, значит, может.
А как в твоем собственном случае, что тебя может заставить купить? Только то, что данная вещь тебе ужасно нужна?
Нет, почему? А что, я не живая, что ли? Можно, может сыграть все, что угодно, да? Могут в рекламе использоваться, даже мы опять, кстати говоря, перешли на рекламу, да? Мы уже говорим не про пиар, а про рекламу.
Ну, согласись, что это одно и то же.
Нет, это абсолютно разные вещи, Дима. Это абсолютно, пиар и реклама, это две абсолютно разные
пиар
вещи.
Пиар – это просто имиджевая реклама.
Нет.
Почему?
Нет. Пиар, если мы говорим, особенно если мы говорим о каких-то произведениях искусства, то пиар гораздо ближе к рецензии, нежели к рекламе.
Да.
И я тебе больше того скажу, что мой бич – это не рекламисты, мой бич как потребителя – не рекламисты. Это эти самые рецензенты, которые причем практически все, начиная от тебя, извини, заканчивая Данилкиным, вы меня можете подбить на любую глупость. Я читаю рецензию, потом покупаю книжку, с ужасом ее читаю, понимаю, через 10 страниц понимаю, что я выкинула свои деньги даром, но так было написано вкусно, что вот знаю, что наверняка не понравится, иду и покупаю.
Нет, Майка, я тебе хочу дать вот хороший совет, как покупать книгу. Мы, кстати говоря, мы у себя в журнале «Что читать?» уже делаем пиар ему, пользуемся именно этим. Мы, когда пишем рецензию, у нас есть такая рубрика «Ярлыки», мы приводим первую и последнюю фразу в книге. И этого, как правило, достаточно для того, чтобы купить. Вот это вот мой тебе добрый совет. Если книга покупается по первой и последней фразе, если они хорошие, значит, между ними все хорошо. Если одна из них ничего, другая хуже, это туда-сюда. Но если обе скучные, все, ты можешь ее оставить на месте и пошла на... Понимаешь? Вот это очень полезный совет. Так что не верится.
Он не всегда... Ты знаешь, я пыталась так делать одно время. Не срабатывает в моем случае почему-то. Беру, читаю первую фразу, последнюю фразу. А иногда еще боюсь читать последнюю фразу, потому что я, как ты знаешь, детективщица, и мне страшно.
В детективах, как правило, последняя фраза...
Ничего не значит, да.
Но... Да, поэтому все хитро. Да. Тем более, что теперь, ты знаешь, пошла ведь мода на новый детектив, где нет конкретного виновника, а есть либо открытый финал...
Да ты что?
Либо доказывается, что не было преступления.
Да
но...
ты что?
Ну, мы вот здесь...
Ты меня сейчас жутко расстраиваешь.
А это как раз вот самое интересное. Понимаешь, уже все равно там, да, два литературных критика сползут на литературу. Литературную критику. Я вот, кстати говоря, вот с детьми там объяснял, например, преступление и наказание. Какие есть главные схемы детектива? Да, значит, это всегда выбор одного из многих, да, такой каменный детектив классический, убил кто-то один.
А ты, извини, пожалуйста, что перебиваю, да. Ты знаешь, да, что есть там, по-моему, 12 или 10 правил классического детектива, которые не нарушал гораздо... никто, кроме
Агаты Кристи, которая вылетела за это из ассоциации. Первое правило – убийца не может быть рассказчиком.
Да.
Убийство Роджера и Крой. Но самое простое, ну, кстати говоря, вот это тоже я люблю очень задавать этот вопрос детям, а кто первый применил эту схему, где убийца рассказчик? Совершенно не Агата Кристи, простите, это Чехов «Драма на охоте», когда, извините, герой, читая роман, вычислил, вы же и убили.
Да, но он не был в ассоциации.
Он не был в ассоциации, поэтому его не могли исключить. Но, как правило, схема ведь очень проста. Значит, вот есть круг подозреваемых тесный, да? Значит, из них либо убил один, да, убил один, да, это самая простая история, да, второй вариант, не было убийства, оказывается, да, третий вариант, убил садовник, да, то есть не тот, кто находился в комнате, а тот, кого мы не знаем, да, условный садовник. Есть вариант, совершенно гениальную Агаты Кристи, убили все.
Все, да. Как раз убийство
в Восточном экспрессе.
Да, да?
Да, значит, вариант той же Агаты Кристи – убил убитый. 10 негритят, да. Пожалуйста. Да? И, наконец, вариант Агаты Кристи – убил рассказчик. Да? Вот. Есть, конечно, гениальный вариант совершенно у Достоевского, когда, значит, ясно, кто убил, ясно, зачем убил, ясно, что поймают, и интерес только в том, зачем все это. Хотя это тоже классический детектив. И есть, например, совершенно, значит, замечательный тоже вариант, когда все думали, что убил... Да, убил сыщик. Тоже Агата Кристи, пожалуйста, мышеловка. Но сейчас все чаще применяют тот вариант, когда, значит, убила таинственная сила, убила мироздание. Условно говоря, там миллиард лет до конца света Стругацких. детективом. Поэтому сегодня тебе детективы, по-моему, читать совершенно не имеет смысла. Кстати, ты Ларсона читаешь, вот эти вот там «Девушка с татуировкой дракона», там прочее?
Нет, нет.
Ну и ничего не теряешь. Это цикл «Миллениум», так называем. Вот мы возвращаемся к мучительной для всех, значит, теме пиара. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что сегодня мода на это занятие схлынула, и люди все меньше этим занимаются?
Нет, мне не кажется, что... Нет, мода, может быть, и схлынула. Я просто, честно говоря, не отслеживала пиар как модную тенденцию. Да? Mm-hmm. А, по мне, это такая часть жизни, уже встроенная в любую индустрию. Mm-hmm. Да? Мы, если мы можем говорить о любой индустрии, индустрии развлечений, там, любая там, продуктовая, какая промышленная, любая индустрия, там существует такая сфера, как пиар. И никуда пиар не денется, и он там останется. Точно так же, как там упаковка, и точно так же, как там, я не знаю, там проектный отдел, да, будет. Так будет, вот будет и пиар.
То есть это как бы постпроект.
И это такой, да, это пост, да, это такой постпродакшн. Постпродакшн такой. Вот. И никуда это не денется, это останется. А то, что там вот уйдет такая вот острота... Острота, вот заданная, допустим, да, твоей заметкой пиар-чума 21 века, да, это уйдет.
Все то, скажут, что
да,
уйдет
хамство. Да, никакая это не чума, наглость, да, вот уйдет напор. Все молодые течения ли, там, мысли, не знаю, там, какие-то религиозные и так далее. Все молодые профессии или сферы любые профессиональные, они всегда агрессивны.
Неофитская такая агрессия. Да,
да, идет такая неофитская агрессия, да.
А самое ужасное – это молодой пиарщик, который вообще не слезет с тебя, пока ты не придешь куда надо.
Слушай, молодые вообще страшные люди, хочу сказать, вне зависимости от того, чем они занимаются.
Страшное дело.
Знаешь,
я даже думаю, что старые лучше. Может быть, это потому, что я смещаюсь в их сторону?
Да, конечно, это у нас с тобой возрастное.
Волочка, ладно, не примазывайся уж. Какой у нас с тобой?
У нас с тобой.
Конечно, у нас с тобой лет 10 разницы, насколько я понимаю.
У нас 25, но кто тут считает?
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный пиарщик, ну и все-таки литкритик Майя Волчек. Майя, скажи, пожалуйста, должен ли присутствовать юмор как-то в пиаре, и не вредит ли он восприятию? Это вечная проблема, которую
все дискутируют. Юмор обязательно должен присутствовать в пиаре, и юмор должен присутствовать практически, не побоюсь этого слова, везде. Юмор – это хорошо. Отсутствие юмора, звериная серьезность – это всегда провал.
Ну вот ты знаешь, с другой стороны, есть же, скажем, там вот замечательная формула Синявского, что в рассказе в цирке, да, что нельзя смеяться в постели. Есть вещи, которые не терпят юмора, и большинство заказчиков не любят, когда в рекламу их товара добавляется юмористический акцент. Как по-твоему, может быть, они все-таки, ну, правы, да, может быть, это снижает?
Мы были только что, вот возвращаясь, давай свяжем тему пиара и тему Каннского фестиваля, с которым мы начали, да, все уже поняли, о чем я хочу сказать. Мы только что были свидетелями...
Каннского фестиваля рекламы.
Не просто Каннского фестиваля рекламы, а слогана фильма, который демонстрируется в Каннах, да, которым как раз не было ни грана юмора. Он был абсолютно серьезен. Великое кино о великой войне. А вообще, на самом деле, отдельный привет от меня коллеге, который это выдумал. Я к нему обращаюсь просто с филологическим приветом.
Нет, только я думаю, вот неужели, с полным,
неужели,
смотри, с полным, да.
Да, с полным филологическим приветом. Неужели непонятно было, как это звучит? Да, вот
и как это будет воспринято,
звучит,
боже мой.
И как это будет переделано? Ведь это же читается, как это будет переделано.
А как
моментально.
Как это будет переделано?
Это нельзя произносить. Подумай, слушай, ну мы же филологи.
А, понял, все понял,
да,
понял,
ну,
понял.
Но это же было очевидно.
Дело в том, что кино, война, слова сразу.
Да.
Извини, Господи, Боже, ну как же это?
Да, но,
а мне
но
не пришло в голову, я чистый.
Но это же было очевидно, что это будет именно так, и никак иначе это быть не может.
Какой кошмар! Да
Ну, ей-богу, ну, поневоле начнешь задуматься. Нет, еще немного, и я поверю в то, что действительно там работало... Нет, потому что там работал мощный черный, скрытый черный пиар, который вот пытался... Задался целью провалить. И все для этого сделали.
Воспользовался целью временного помрачения какого-то.
Да, да, да.
Скажи, пожалуйста, а вот из других особенностей...
Что критиков, извини, пожалуйста, что критиков не оправдывают, на самом деле.
Да нет, конечно, не оправдывают. Я просто к тому, что на самом деле критики-то попытались честно проанализировать. Я тебе скажу, если бы это оказалась хорошая картина, мы все были бы очень рады. Написал уже Андрей Архангельский.
Я хочу сказать следующее, что я фильм не смотрела, а критические статьи я прочла.
Есть безобразные?
Есть совершенно отвратительные.
А есть гениальные?
Есть просто... Который, я не знаю, я не смотрела фильм, но уверена, что статьи хуже. Да, вот я их читала с чувством глубочайшего омерзения, с попытками обсуждения груди девушки Нади, что
надо.
Это ужасно.
Меня поразило другое, что самую вдумчивую и доброжелательную, как ни странно, статью написал Матисин, главный оппонент Михалкова. Он написал очень точно, что это художник чеховского темперамента, и ему не следует брать толстовские масштабы. У него сцены длиннее, чем в эпосе нужно, просто ритм другой. Вот это абсолютно структуралистская претензия, она совершенно оказалась точной. Это действительно фильм, который разваливается из-за структуры. Ну,
ты знаешь,
ну,
вот я не читала как раз статью Матисина.
Он очень дельно написал.
Я могу сказать следующее, что все хвалят текст Трофименкова.
Трофименкова. Он, конечно, напишет с перехлёстом.
Мне кажется, я говорю, что я фильм не смотрела.
Но я прочитала этот текст,
и у меня вот читательское ощущение, да, что все ровно те претензии, которые Трофименков предъявляет к Михалкову, что это скучно, затянуто, рвано, да, и бессюжетно, и лично я могу применить к тексту Трофименкова.
Может быть, это
художественный прием.
Ну, конечно,
хитрый,
художественный прием,
да?
Это Олег Ковалов придумал. Но, слушайте,
честно говоря, вот не впечатлило. На самом деле, я прочитала одну статью, которая, если бы я работала на факультете журналистики, что-нибудь там преподавала, я бы ее приводила как пример того, как должна быть написана, наверное, практически недосягаемо. Например, должна быть написана рецензия. Mm. Я всегда говорила, что рецензия и критическая статья – это разные жанры. Yeah. Да? Всегда говорила.
Нет,
я.
Рецензия,
вот после этой статьи я задумалась, да, вот потому что эта статья, она рецензия, но при этом она имеет все атрибуты и все достоинства настоящего критического разбора. Но обсуждать ее подробно я не могу, потому что это твоя статья.
Спасибо, дорогой, но это не статья. Вот. Это так себе.
Неважно. Я имею в виду то, что... Спасибо, я знаю, что ты писал несколько раз. Я имею в виду то, что в «Новой газете».
Я постарался очень аккуратно это сделать, но дело в том, что, понимаешь, в чем дело? Меня действительно начинает бесить ситуация, когда Михалков становится лучше своих оппонентов.
Да.
Это ситуация катастрофическая.
Да.
Этого допускать нельзя ни в коем случае.
Да. Долюбились до мышей
и
пошли ниже. Да.
Вот. В разговоре о Никите Сергеевиче надо уж раз действительно ситуация есть, но мы не можем об этом не говорить. В разговоре о Никите Сергеевиче надо быть очень аккуратным, потому что нужно все время не скатываться на уровень его клаки. Под клакой я вот, знаете, подразумеваю тех, кто аплодирует. Нельзя скатываться на уровень его оголтелых сторонников, которые всех заплевывают, да? И там, скажем, есть гениальный артист Николай Бурляев, но невозможно совершенно слушать то, что он говорит. Это нельзя. Нужно здесь соблюдать идеальную образцовую корректность, которую сам Михалков умеет соблюдать, если хочет того, когда, например, бывает на Западе. Поэтому, кстати говоря, то, что вот главный урок пиара, если уж возвращаться к тому, чем ты занимаешься, да, пиар должен быть ужасно корректен.
Чтобы... Абсолютно. Вот. Абсолютно.
Давление, нажим на потребителя – это вещь, которую вот, ну, совершенно нельзя себе позволить. Ну, ты можешь рассказать из своей, скажем, практики, когда у тебя были удачные кампании, когда вот у тебя получалось за последнее время? Или из книжек?
Нет, могу, конечно, но как раз вот не...
Но не скажу.
не стану я пользоваться эфиром для этого.
Почему?
Чтобы освещать. Нет, я про свои, честно говоря, рассказывать удачные компании, рассказывать, мне кажется, не очень корректно. Хотя я бы хотела сказать вообще о другом, даже не хочу, даже о чужих сейчас не хочу говорить. Угу. Я хочу сказать о том, когда... Вот, что действительно бывают ситуации, когда без пиара никак, и пиар вот, фактически жизненно необходим. Угу. Я расскажу, об этом имею право рассказать. Недавно ко мне обратилась женщина, которая занимается программой «В нашу гавань заходили корабли».
Хорошая программа.
Хорошая программа на Пятом канале. А ведет ее Успенский. Хороший. И вот она, Эдуард Николаевич, да, всем известный Эдуард Николаевич Успенский. И вот она меня попросила заняться вот пиаром Эдуарда Николаевича Успенского. Я когда услышала, я чуть со стула не упала. Я говорю, слушайте, а
если когда кто вот... Да, пиар лунный у вас.
Да. Что я могу сделать для автора «Чебурашки», да, «Крокодила Гена» и «Простоквашина»? И тогда она стала мне говорить. Она сказала вещи, которые меня, во-первых, порадовали, а во-вторых, честно говоря, поразили. Она мне стала рассказывать про Успенского. Выяснилось, что она работает с ним 10 лет. Она знает его очень хорошо. И ее ужасно мучает, ее молодую женщину ужасно мучает то, что Успенский воспринимается как автор да, «Крокодила Гены и Чебурашки», и человек, который все время скандалит, требуя денег за то, что Чебурашку Простоквашина использует как образ. Я, честно говоря, я ее слушала и думала, ну, а что, собственно говоря, ну, вот он же сам об этом говорит, да, он же сам так себя подает. Она мне стала о нем рассказывать. Я была потрясена. Оказывается, он и его жена много лет поддерживают интернат для больных детей. Об этом никогда, никогда, нигде ни слова не говорилось. О том, что он делал для молодых писателей, о том, что он какие-то истории, когда он отмазывал там, или отскандаливал своих коллег, о том, что... И она говорит, понимаете, ему, он бодр, он весел, он прекрасен, ему 72 года.
Невозможно.
Я говорю, то есть вы говорите об уходящей натуре? Это вы имеете в виду?
Нет, он еще, она, я думаю,
нет,
у нас переживет.
Я думаю, что у нас переживет, но я понимаю, почему она хочет, чтобы вот было, что-то еще. И я, вот, просто пользуясь случаем, обращаюсь к тебе с просьбой. Позови его, поговори с ним.
Так я с ним много раз говорил, и еще поговорю. Я вообще Успенскому должен по гроб жизни, потому что... Вот тебе, кстати, пример гениального пиара. Мы когда были, значит, в Болгарии на днях русской литературы, мне там очень приглянулись для сына часы 1872 года. Там масса русских вещей осталась от этой войны. И вот пока я торговался в лавке, стоили они безумных денег, Успенский уболтал за час эту женщину. Он и пел перед ней, там, и плясал, и купил у нее пистолет. Ну, в общем, в результате эти часы были наши, хотя стоили они невозможных денег. И вот то, как он ее сумел уболтать, причем без малейшего нажима, а просто чистым таким фонтаном, который из него изливался. И надо сказать, что наиболее молодым, наиболее хулиганистым, наиболее пьющим, наиболее очаровательным человеком во всей этой тусовке был Успенский, которого болгарские дети просто де-факто носили на руках, что совершенно невозможно, потому что ему стоило войти, как они понимали, что пришел свой парень. Ну, помнишь, кстати, вот, кстати, я не могу тут... Успенский устраивал...
А он от них бежал, как Раневская. Пионеры,
идите. Он это любит. Я просто вспомнил, я был тому свидетелем, значит, он проводил однажды конкурс пионерских страшилок. И вот встает девочка и начинает мрачно рассказывать историю про зеленую пластинку. Ты ее знаешь, да, как девочка поставила зеленую пластинку, мама пришла без ноги, потом без двух ног, и в конце... Короче, в конце она в четвертый раз поставила зеленую пластинку, Успенский говорит, пришла мама и сказала, здравствуй, я Колобок. Вот здесь объясни, надо так. Ну, попробуй это им объяснить. Ведь это же что-то, все пытаются с детьми говорить с поучью серьезно. Они легли просто. Совершенно нет, Успенский гений. И если у меня будет возможность, конечно, Эдуард Николаевич, пользуюсь случаем, я лишний раз вас в очередной уже с удовольствием сюда приглашаю. Хотя вот к вам на корабли, невзирая на многократные приглашения, не пойду никогда, потому что я не умею этого делать. Да, петь я не могу.
То есть это я, не
для
важно.
Друзей, для друзей.
Это не важно.
Для друзей вот там, я прекрасно, вы страшно застенчив.
Слушай, я побывала у них на съемках, мне так понравилось. Меня прикольно, я на концерт к ним сходила. Такое отличное. Я не люблю,
когда поют.
Нет, я не люблю, когда поют. Я очень мало кого могу воспринимать поющим.
Там мило.
Но там, нет, там хорошо, там атмосфера, там какие-то удивительные совершенно песни. Кстати говоря, про шахту. Вот «Крутая Мария».
Да,
великая песня.
Замечательная песня. А у тебя текста нету, кстати говоря?
А у меня нету. А если ты придешь к Успенскому на гавань, да, они тебе такой двухтомник подарят, между прочим.
Нет, ну это про шахту. Вообще
ну, там нету, слушай, Димка, это ну, дивная история. Там вот такой вот огромный двухтомник, все песни, но нет оглавления.
Это Успенский
абсолютно.
Слушай,
это история, ты понимаешь? Какой, вот, и как такому человеку без пиара, понимаешь? Ему нельзя, потому что он...
Сказала здравствуйте,
да, вот здравствуйте. Вот должны быть эти истории о нем, понимаешь? И вот это, и то, что он глубже, тоньше, чем борьба за литературные права.
Значит, вот о чем я не могу не спросить. А сегодня пиар власти проходит в России, конечно, ниже плинтуса, действительно. Это еще хуже, чем «Великое кино» и «Великой войне». Ты взялась бы распиарить российскую власть, если бы тебе предложили?
Нет,
и если
никогда.
Да, то как?
Нет, никогда бы я за это не взялась. И это мое... Как
принципиальное
сказать?
Ноу-хау.
Да, принципиально это не ноу-хау, это мое глубокое внутреннее убеждение,
а почему?
Что я бы этого делать не стала.
И никакую власть не стала бы пиарить?
Нет, никакую бы не стала
пиарить. А почему? Ведь сегодня действительно, понимаешь, ну, даже то немногое хорошее, что делается, оно компрометируется сразу тем, как об этом говорится. Ну, посмотри, это эти нанотехнологии, это Сколково, то, ну, вот просто тон каким-то. Нет?
А, ты понимаешь, в чем дело? Да, конечно, пиар нужен там и хомячкам, и он нужен и президентам, это все понятно.
Президентам даже нужно.
Да, президентам, да, президентам. Ну, это анекдот там какой-то есть, я его, кстати, не помню.
Есть, я тебе расскажу потом.
Хорошо. Ну-ну. Вот. Президентам, да, пиар президентам, конечно же, нужен, власти пиар, конечно же, нужен. Желательно, чтобы он был менее кондовый и тупой, но это, как говорил сантехник дядя Вася, не надо менять прокладку, надо менять всю систему.
Мне кажется, что здесь именно с прокладки можно начать.
Мне кажется, что нет. Я когда, например, какие-то... У тебя не было такого, что ты вот... Какие-то международные, да, происходят конфликтные ситуации, и ты там читаешь или слышишь, и ты вот просто ручками разводишь,
да.
Хотя ты как бы снаружи, ты не дипломат, и тебя не учили, да. Но ты вот совершенно очевидно, что с точки зрения здравого смысла так нельзя. И не надо быть 7 пядей во лбу, так нельзя.
Конечно.
Но люди, которые там, ну что, поверить, что они все идиоты, трудно. Это вот по закону вероятности невозможно, да, чтобы там вот собралась такая толпа идиотов в одном месте.
Нет, это туда. Не допустимо.
Вот. Это значит, что с людьми, которые туда попадают, которые были какими-то другими, вот они туда попали, и там с ними это случилось. Ну... Слушай, мы же не хотим, чтобы это случилось с нами.
Нет, не хотим. Но...
И не надо.
Нет, подожди, но мы же все-таки болеем до некоторой степени за страну. И мы, когда нам из такого события, даже как победа, делают совершенно неприличную массированную атаку на мозги, вплоть до возвращения Сталина, это нехорошо. Есть люди, которые делают это замечательно. Парад был замечательный, никто не станет там плохого слова говорить. Но посмотрите на эти концерты и посмотрите на эти телепрограммы, ну и, конечно, ужас берет. Неужели у тебя не возникает ощущение, что люди со вкусом могли бы здесь государству иногда посоветовать, нет?
Ты знаешь, мне кажется, что есть государство, есть люди со вкусом, да. Почему они друг другу не советуют, я не знаю, да? Почему? Или советуют.
Я боюсь, что их пересечение опасно. Да,
да, понимаешь, вот как-то странно. Почему? Я не готова решить им эту проблему. Да,
ты свести,
взять их за руки, свести
сказать,
их
ребята,
вместе.
Ребята, давайте вот
я
дружить.
Просто, да. Нет, я просто не возьмусь за это, да, потому что, вот, честно говоря, не это, представляю. Это не вопрос... представляю эту точку, в которой бы я могла привести тех и других, и где бы они слились в счастливом экстазе.
Знаешь, вот это к вопросу о том же, значит, Успенском в одной из его ранних сказок, кажется, в «Гарантийных человечках» шла антивоенная демонстрация под лозунгом «Долой порох, даёшь творог». У него это довольно долго не могло выйти из печати именно в силу абстрактного пацифизма. Как себе это представлю? «Долой порох, да здравствуй, творог!» Сразу представляешь, эти ружья заряжены творогом, и оно, конечно...
У меня был приятель, который в армии сидел на гауптвахте просто за то, что к приезду комиссии им было велено там как бы все прибрать и агитационную работу провести. И он вывесил плакат, он его сам придумал, сам нарисовал, дико гордился. «Бей мухей. Каждая муха, убитая тобой, пуля, выпущенная по врагу». Знаешь, его на гауптвахту посадили. Мне кажется, гениально.
Ты понимаешь, вот что мне кажется важным. Вот совершенно, скажем, вот задача действительно для хорошего пиарщика. Сделать пиар российской армии. Сейчас хотят обязать призывников, вот новый закон, являться самостоятельно, без повестки. А кто не явится, тот уголовник и уклонист, и уклоняется. Я бы не мог себя заставить явиться просто физически. По повестке дело другое. А вот самому прийти, это, ну вот я не знаю, вот все равно, что заплатить налоги. Я их плачу, но если бы кто знал, чего мне это стоит. Поэтому вот мне кажется, что пиар-армии ты тоже не взялась бы сделать?
Нет, конечно. Mm? Нет, конечно.
Ты думаешь, что это безбросовый товарищ? Да?
Нет, при чем тут это? Просто при существующей... Я же приличный человек, да, и...
Заманивать говоря, в эту ловушку
да,
ты не готова.
Да, не готова, абсолютно.
Хорошо, возьмем другую ситуацию. Сейчас есть такое, это уж тебе близко, как кинологу, у нас, к киноведу. У нас, значит, не хотят люди смотреть российское кино, не идут. Не только на Михалкова «Два с половиной человека в зале», но и на действительно фильмы, которые заслуживают того, скажем, там можно любить, не любить, как я провел, но его надо смотреть. Это интересное упражнение в штиле. Не идут люди. Что делать?
На те фильмы... Нет, тут я бы тут разделила. Понимаешь, я абсолютно убеждена, что когда французы снимают, как я провел, они тоже такое кино снимают.
Масса.
На них российский зритель тоже не ходит.
Не
понимаешь,
ходит.
Да?
На хорошее
кино не ходит. То есть это не проблема. Это проблема, опять-таки, да, авторского, мейнстримовского. Вот мы как ни крутим, мы упрёмся...
Проблема эту... переломить этот стереотип. Ты понимаешь, ведь это интересно. Я понимаю, они не ходят смотреть Шаронаса Бартса, да, Бартса смотреть нельзя, хотя это очень талантливо, может быть, но то, что они не ходят смотреть Попогребскую, это уже вообще ни на что не похоже. Нет?
Почему это ни на что не похоже, Дим? Никогда в жизни миллионы не ходили на элитарное кино или там, не знаю, в элитарный музей.
Ну, в России, в Советском Союзе они ходили, другого не было.
Другого ничего не было, да, никакого слова «интертеймент» мы не знали, что оно означает, мы не понимали, и выбор был, собственно говоря, между там, Тарковским и фильмом про завод. А Тарковский вроде бы как это еще и вот этот вот внутренний протест идет, да, там вот это вот против власти режима, там чего там ему еще приписывали, диссидентство и так далее и тому подобное. Вот и шли. Но никогда не будут ходить массово на интеллектуальные проекты. Кино,
нет,
театр или
что-то. Понимаешь, в чем дело? Вот я отчетливо совершенно помню, как, скажем, «Смерть среди айсбергов» шла тогда. Ну, редко-редко попадет американский фильм. Вот она шла. На общем фоне советского кино. Мне было 12 лет, но я отчетливо понимал, что русское кино все-таки лучше. Оно серьезнее. Если не воспитывать, то ничего не воспитается. Понимаешь? Может быть, действительно стоило бы как-то начать внушать людям, что они должны просто это делать, что иначе они выродятся, нет?
Ну, во-первых, я не представляю себе, как внушать людям, что они должны это делать. Во-вторых, ты знаешь...
По поводу
вот фильма как раз «Проще заманить на смерть среди айсбергов». Меня на этот фильм заманили, когда мне было 18 лет. Мне мой приятель, который за мной ухлёстывал. Нет, я просто дольше его не смотрела. Вот. Мой приятель за мной ухлёстывал. Он сказал: «Майка, пойдем в кино, идет фильм «Смерть среди Рабиновичей». Я была так потрясена.
Хороший мальчишка, да. Он остался в России или где-нибудь в ней сейчас находится?
Нет, он абсолютно русский.
Куда Славная фамилия, да. Айсберг, да. Ты такой холодный, как айсберг в океане.
Нет, это «Смерть среди Рабиновичей». И я, как идиотка, пошла... А, кстати говоря, и когда он начался, я поняла, что я его смотрела, как раз очевидно, мне было там 12.
А хороший фильм, скажи,
Майк. Сколько-то лет. Я говорю: слушай, ты с ума сошел, это же «Смерть среди айсберга». Айсберг и Рабинович, хрен вас разберет.
Да, там, да. Да, ну ты отдалась ему, я надеюсь, все-таки в конце. За такую остроту можно.
Нет, я ему вмазала.
Спасибо. В общем, мы, к сожалению, должны заканчивать, но я радуюсь одному. Пока в пиар приходят люди типа тебя, да, которые, в общем, весело и с чувством меры ко всему относятся, есть надежда, что, может быть, эта отвратительная работа будет постепенно очеловечиваться. Я за то, чтобы все-таки свое человеческое лицо натягивать на какие-то особенно ужасные сущности, и тогда, может быть, все будет в порядке. Хотя мне прежде всего хочется надеяться, что меняться будет сущность, а не обертка.
На самом деле это самое главное, потому что в работе пиарщика демонически не больше, чем в работе сантехника, учителя или агронома.
Совершенно справедливо. Особенно учителя. Да? И да. Мы на этой
особенно
теме
агронома.
Мы прощаемся с вами, услышимся через 3 минуты.